Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.
Привет-привет, дорогие друзья! Главная тема в эфире медиапортала Теос. Меня зовут Владислав Юртов. Всем здравствуйте. Как и всегда, по понедельникам мы начинаем с вами общение ровно в 11 утра. И буквально во всех соцсетях, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, наверное, тоже, не знаю, если честно, точно по поводу них. Сайт teos.fm, везде присутствуем мы. И с вами начинаем эту неделю. Передача про баптистов, о баптистах и... Да, может быть, наш сегодняшний гость делает немножечко потише эфир, который он решил послушать, наш эфир, который он решил послушать на своем телефоне. Так тоже бывает, друзья. Но и вы тоже можете сделать то же самое, что сделал сейчас, прямо сейчас. Александр Белоус, привет тебе.
Привет.
Да, сделать, зайти на свои всякие смартфоны, компьютеры, ноутбуки, что там еще есть... Планшеты, друзья, планшеты, и сделать репост этого эфира на своих страницах, чтобы не только вы радовались замечательному рассказу, который сейчас будет вести, да, Александр, я тебя все время Вассерманом хочу называть, ну, Александр Белоус, но и чтобы ваши друзья тоже послушали о том, как жизнь бывает наша сложна, непроста, но и то, каким образом Бог, да, потом впоследствии тех людей, которых, которые услышали его весть, как он поднимает буквально с колен... И знакомит их с новой вселенной под названием христианство, с новым миром, в котором живут совершенно другие люди. Друзья, мы начинаем, и это рассказ о том, да, как Александр Белоус...
Он же Вассерман.
Он же Вассерман. И мы сейчас поговорим о том, почему, почему иногда мне хочется назвать его Вассерманом. Да, о том, почему и как, каким образом Господь нашел Сашу, моего близкого друга, моего хорошего товарища, брата во Христе. И помимо этого еще он у нас является же и руководителем. Я тебя обозвал вчера в анонсе руководителем центра адаптации церкви, да. Поклонная гора. И ты тут же мне позвонил буквально и сказал, что это не совсем так.
Но баптисты не обманывают.
Баптисты не обманывают. Сейчас я немножко сделаю потише наш этот... Как он называется?
Кондиционер.
Кондиционер, да. Делаю потише кондиционер, друзья, а то у нас холод. Холод уже на улице Санкт-Петербурга, снег дикий. И у нас тоже в студии было немножечко холодно, сейчас станет жарко.
Ну, сейчас будет очень горячо.
Горячо. Да, потому что Александр Вассерман Белоус или Белоус Вассерман расскажет.
Белоус Вассерман.
Белоус Вассерман. Ты сейчас... Я на самом деле сейчас достаточно редко бываю в церкви Поклонная гора по разным причинам, по служению в том числе. И за то время, что я отсутствовал, оказывается, произошли изменения небольшие или очень большие, я не знаю. И ты стал не просто руководителем центра адаптации, социальной адаптации, да, на церкви Поклонная гора, но и чем ты сейчас занимаешься?
Возглавляю центры социальной помощи Поклонная гора. То есть, на самом деле, их несколько, да, есть центр Волосово, есть Сланцах, который на данный момент еще пока закрыт, вот, ввиду некоторых обстоятельств. И, соответственно, центр адаптации на Поклонной горе. Вот. Ну, на самом деле, когда ты прислал мне вчера анонс, я сам захотел узнать, кто же такой Александр Белоус. Ты так рассказал, что просто-напросто, как от падения до взлета, да, естественно, что все это было. И это жизнь, которая прожита, это спасение, которое даровал мне Господь. И здесь, знаешь, ты не знаешь... Как начинать, да? Вот, я не знаю, как начинать.
Я-то знаю, как начинать. Ты не... Я говорю обычно в эфире передачи «Главная тема». Здравствуйте.
Здравствуйте. И снова в эфире передачи «Главная тема». Да. Наверное, ты хотел, радиослушатели хотели бы знать, где и откуда взялся вообще, как пришел, и, собственно, такой вот маленький экскурс в мою жизнь, да?
Я, в принципе, Саш, могу выйти, а ты начнешь рассказ и закончишь.
Ты знаешь, мне приятно видеть родное лицо напротив, поэтому...
Легче так. Хорошо, я передам привет Александру Скударнову, Константину Сомову и Никита Погребенко. Он передает нам Божье всех благословение. Друзья, которые перед этим просто показали нам большой палец, что они с нами вместе. Друзья, делайте репосты этого эфира для того, чтобы на самом-то деле те люди, которые, возможно, среди ваших знакомых, находится в непростой жизненной ситуации, или, может быть, просто вам важно, чтобы люди, находящиеся, может быть, в отчаянии или в какой-то еще в душе, ну, травмы какая-то душевная, да, чтобы они увидели Божью славу, в том числе, да, которая проявилась конкретно вот в Саше Белоусе, в его жизни, да, в жизни Александра Белоуса. И, возможно, кого-то, кому-то это поможет понять и осознать, что Бог их не бросил, Бог вместе с ними, Бог рядом, и Он действительно заботится о каждом из нас, о его детях, да, о тех людях, которых Он, ну, возлюбил, да, еще до создания мира. Никита Погребенко пишет: я уже сделал репост, слава Богу, Никита, спасибо тебе за то, что ты помогаешь нам распространять благую весть.
Да,
истинно. Мы с тобой встретились, Саша, это было, по-моему, около полутора или двух лет назад.
Да, да? Плюс-минус.
И,
да.
Даже, если честно, я сначала встретил-то не тебя. Я сначала встретил на Поклонной горе, там что-то делал, каким-то своим делам находился, замечательную девушку одну, которая искала, с пакетом с большим, которая искала какого-то...
Ярика.
Нет, какого-то парня по имени Александр Белоус.
Да, да?
Да. И как потом выяснилось, это была твоя, если не ошибаюсь, сестра, возможно, пришла. Поближе микрофон к себе подвинь, чтобы тебя все слышали.
Хорошо.
Это была твоя сестра, которая искала тебя, чтобы что-то тебе передать. Вот так, в принципе, началось мое знакомство с тобой.
Хорошо, замечательно. То есть мы начнем где-то с середины моей жизни. Почему? Потому что, да, действительно, значит, это было после 8 января 2017 года. Наше с тобой знакомство состоялось.
Ну, возможно, где-то так, да.
Почему? Потому что 8 января, именно 8 января 2017 года навсегда запечатлено в моей памяти, да, потому что произошло воссоединение меня, Господь воссоединил меня с моими родными. Он примирил. То есть этому предшествовал долгий путь падения, долгий путь восстановления, долгие молитвы, все это было. Это действительно так. Вот. Почему? Потому что, получается, мы не сначала начинаем, но будем брать кусочки, и их будем расшифровывать.
Хотя вот нам пишут в комментариях, начните лучше с конца.
С конца? Ну, тогда начинаю с конца. Я нахожусь здесь, я верую в Господа, Господь спас меня, я благодарю Его за это. И пусть найдется человек, который переубедит меня в том, что Господь не благ, не милостив, и Он не поднимает своих детей. Господь со мной, и я благодарю, я славлю Господа. Это не просто какие-то слова, которые, знаете, дежурные фразы. Ты-то знаешь меня уже давно, и...
Не знаю, что ты редко говоришь дежурные фразы, обычно ты остришь и...
Ну, это не острота, да, шутками. Потому что, да, ты знаешь, что серьезность веселого человека, обладающего чувством юмора, во сто крат серьезнее серьезности серьезного человека, как сказал Антон Павлович Чехов.
Вот сейчас, друзья, вы поняли, наверное, вот именно сейчас вы поняли, почему... у Александра Белоус двойная фамилия, Вассерман Белоус, потому что он способен иногда простые слова облекать в сложные фразы, которые не понимает никто, кроме него.
Чехов понимал.
Еще понимал Чехов. Да.
Ну, брат, дело в том, что есть у нас с тобой какая-то схожесть, да? Господь наделил нас некоторыми талантами, и мы можем общаться друг с другом, не подглядывая там в какие-то талмуды, да, вот, записи. Действительно, с конца начинать? Нет, не буду я с конца, потому что рано еще говорить о конце, вот, сейчас просто эфир, а вся жизнь впереди, и служение впереди, и Господь благ, вот, и то, что как, какими путями Он будет вести, нам не дано и не суждено знать, вот, начну сначала.
Давай, значит, начнем, во-первых, сколько тебе лет?
Мне 43 года.
43 года,
да.
Из которых сколько лет ты, а, да, тебе 43 года, и ты родился и вырос где?
Я родился под Воркутой в республике Коми СССР, вот, в далеком 75-м году, вот, в нормальной такой семье с определенным достатком, родители занимали руководящие должности, то есть не испытывал нужды как таковой ни в чем, вот, но не был избалован, скажу честно. Вот. Я в 6 лет пошел в школу, как многие советские дети учился, вот, учился хорошо.
И уже должен
был стать инженером.
Уже тогда тебя Вассерманом называли?
Нет. Тогда меня Вассерманом не называли. Вот. Меня в студенческие уже годы мои друзья называли профессором.
Профессором? Ты уже тогда носил очки?
Да, да, да. Глаза я испортил себе тем, что я читал где-то под одеялом с фонариком. И поэтому, да, было такое...
У нас с тобой еще одно общее есть. Я тоже читал под одеялом с фонариком.
Ну, видишь, всякие. Поэтому... И еще я не хотел учиться иногда. Вот. Поэтому закапывал в школе глаза тропином. И я сказал, что я плохо вижу для того, чтобы освободили от занятий. Вот. Ну, да.
Почему ты стал инженером, а не химиком при этом?
Ну, это отдельный вопрос. Почему? Потому что, когда вставал выбор, вопрос выбора профессии, да, вот, у меня, как у многих мальчиков, была мечта романтика моря. Угу. Вот. Папа у меня шахтер, дедушка шахтер. Вот. Папа что сделал? Он повел меня в шахту, в забой. Раз, два, и сказал: Саш, ты кем хочешь, стань, только, говорит, не шахтером. Вот. Я хорошо понял.
Я сначала испугался, подумал, что вы хотите, наоборот, шахтерскую романтику принять с детства.
Нет, нет, я хотел быть моряком. Вот. Я сказал: папа, давай я буду моряком. Пойду учиться в какое-нибудь высшее учебное заведение, связанное с флотом. Он сказал: Саш, ну посмотри, кто такие моряки? Это люди, которые не живут дома. У них нету ни семьи, ничего, потому что они по 8, по 9 месяцев, там, по полгода находятся в море. Mm-hmm. Приходят. Это не то. Это, ну, должна быть стабильность, семья и все прочее. Вот. Давай-ка ты подумай, куда ты еще будешь поступать. И я поступил в Харьковский автодорожный институт.
Из Коми СССР ты переехал,
да,
в Харьков?
Да, да. Ну, корни родителей идут оттуда, mm-hmm. вот, из Украины. Поэтому было единое пространство, был 91-й год, я закончил школу в 16 лет, то есть, такой вот ранний мальчик. Но суть в том, что...
Вы могли заметить, друзья, что Александр Вассерман себя еще и очень любит, белоус, и никогда не забывает себе похвалить.
Брат, я у тебя учусь.
Слушай, скажи, пожалуйста, вот ты...
Нет, я не договорил, подожди. Но самое интересное, я не стал моряком, но семьи у меня до сих пор нет.
Но ты, да, слушай, скажи, пожалуйста, вот ты вырос в Коми СССР, да, в краю таком суровом, но при этом одновременно с суровостью этого края, там, ну, много особых людей, да, в Коми СССР, да, жило, каждый из которых носил на себе всякие опознавательные знаки, причисляющие, говорящие о Боге, да, о Боге, купола всякие, но... кресты и т.д. и т.п. Вот ты уже тогда задумался о Боге? Ты уже тогда встретился, может быть, с каким-то упоминанием о Боге? Или все-таки это позже произошло?
Ты знаешь, я знал о Боге с детства, потому что моя бабушка жила под Харьковом. Mm. Вот, и лето, каждое лето я был у дедушки с бабушкой. И когда бабушка ложилась спать, она садилась, она благодарила Господа о том, что за прожитый день, угу, за все. Вот. Но я как октябрёнок, как пионер, я, конечно, с скептицизмом, с таким вот, говорил: бабушка, что ты, Бога нет. Вот. И она ничего. И пройдут годы, я уже пойму, да, вот как же нужно было веровать, уверовать, да, и веровать в Господа, чтобы, угу, человек пережил оккупацию, чтобы пережил все то, что ей довелось испытать. Дед ушел на фронт в 41-м году, и бабушка узнала о нем только в 47-м, потому что он как раз за то, что прошел пол Европы по лагерям, пока он с лагерям, оказался на высылках как раз вот там, в Энталаге.
В другом лагере.
В другом лагере, да, на вольном поселении, но он стал почетным шахтером СССР в то время, то есть, и как бы он любил вспоминать о прошлом, но вера бабушки была очень сильна.
А кто она была по вероисповеданию?
Она православная была. Православная. Да, и я выходец, наверное, как многие люди, я выходец из православия. Угу. Вот. Но для меня понимание Бога было со мной.
И... Как ты его воспринимал тогда, Бога?
Тогда я никак его не воспринимал.
Ты просто знал о том, что он есть?
Я знал, да. Сначала он просто есть. Потом я понимал, с возрастом начал понимать, что есть какая-то высшая сила просто-напросто, да, не вдаваясь в подробности. Потом началась волна, когда началось поголовное, скажем так, возврат к Богу.
Там, ну, 90-е годы.
90-е годы, да, то есть возрождение православия, тем более у нас в стране это все было более как-то... Меня крестили еще в детстве. Меня крестили, хоть родители были членами партии. Вот, ну, эти обряды как-то почему-то...
Может, бабушка тебя тайно крестила?
Нет, да? Не бабушка тайно, родители знали вполне, то есть у меня были крестные, которые общались с родителями, которые ходили, то есть это было как какой-то неотъемлемый атрибут жизни. Угу. Вот если посмотреть где-то на периферии, там сплошь и рядом кум, кума, кумовья, да, но там не вкладывается то понимание и чувство ответственности, которое должно быть у крестных за своих крестников. То есть мы не берем обсуждать, ну, ты понял, о чем я говорю? Ну,
конечно, да.
Да. Поэтому как бы это больше было как какой-то атрибут вот такой, что погулять, там, повеселиться, там, я не знаю, может быть, это мое мнение. То есть подарить подарки своим крестным, скажем так, кумовство, родство такое вот, ну, не более того. Угу. Вот. Вся глубина понимания сущности Господа пришла гораздо позже. Гораздо позже, и Господь меня провел, ты знаешь, я тебе уже сказал, что ехал, когда на эфир, я читал 118-й псалом.
Времени зря не терял по дороге.
Да, 71-й стих звучит следующим образом. «Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам твоим». Вот. И здесь это однозначно. Я прошел тот путь, потому что иначе бы я ничего не понял.
Слушай, ну давай немножечко поговорим о том, почему ты, в принципе, оказался в такой ситуации жизненной, что тебе пришлось... вроде бы ты хорошо жил. Ну, ты образованный человек, да? У тебя большие... там, ну, Бог тебя наградил большим количеством талантов.
Это лесть?
Нет, это всего лишь факты, констатации. Я правда считаю, что ты талантливый парень. Не в эфире в прямом будет сказано об этом, чтобы ты не возгордился.
Ладно.
Но вот, вроде бы семья твоя благополучная относительно была, ну, пока вроде никто не бухал, не употреблял ничего, да? Вроде
все... Чрезмерно этого не было,
да,
вообще.
Ну, нормально, все, да, нормально. Обычная, рамках, обычная, да, нормальная советская, да, работящая,
да,
семья.
Да.
И белая ворона Александр Белоус, который решил получать образование высшее и строить карьеру.
Ну, почему же белая ворона? У меня у папы два высших образования.
А, два? Просто
у тебя... у мамы высшее образование. То
мне
есть...
просто показалось, что у тебя такая работящая была,
нет,
семья.
Нет, нет,
рабочая.
Нет, нет. У папы вполне семья образованная, и поэтому как бы... Но, естественно, что для меня с самого детства получение образования высшего – это было как норма.
Норма.
То есть, это само собой, я должен понимал, что есть Советский Союз, нужно... Я закончу институт, я пойду работать, я буду занимать какие-то должности, да. Mm-hmm. Я не задумывался о тех дарах, которые Господь меня наградил. Ну, какова жизнь советского, скажем так, инженера? Да. То есть, со временем все равно все. Элементарный. Вот представляешь, 91-й год, радость там поступления в институт, тут же происходит ГКЧП, этот путч, все прочее. Вот ты еще не понимаешь, что с тобой произошло, как, но ты понимаешь одно: ты студент. Ты студент, это радость, ты к этому шел, ты гордишься этим, у тебя новая жизнь, ты перспективы, потому что ты с детства был, понимал, что иначе быть не должно. И потом я уже задумался, я понимал и видел здесь Божью руку.
Как ты, почему ты начал пить-то и употреблять там что-то еще?
Ну, слушай, пить... Я всегда говорю о том, что, ребят, вы посмотрите, как мы воспитывались. Мы воспитывались, что на экранах все выпивали, там не нажирались. Вот, но выпивали, были застолья, еще что-то. Весь наш быт был связан с тем, что на столе стояла бутылочка, там, вина, водки, независимо ни от чего. И это как-то... Плотно,
вопросы решались через это.
Плотно вошло в жизнь. То есть, это как неотъемлемый атрибут. Да? Если в перестроечные годы там, программа «Прожектор перестройки», еще что-то говорилось о вреде наркомании, там, СПИД, ВИЧ, все прочее, и на этом было табу, то алкоголь – это нормально. Алкоголь можно. Все.
Ну, вот Жанна пишет, а сейчас что, на рекламу посмотрите, то же самое.
А сейчас я не смотрю телевизор.
Ладно, хорошо, но тем не менее, смотри, ты говоришь о том, что алкоголь был повсеместно, я с этим соглашусь, и даже знаменитый фильм, где Гурченко снималась «Карнавальная ночь», там даже, по-моему, с этого фильма и началась пропаганда алкоголя среди советского населения, если не ошибаюсь, но могу ошибаться, но неважно, именно пропаганда.
Про звездочки, да?
Про то, что культурно надо выпивать именно, и это нормально, да, культурно выпивать.
Культурно.
Тем не менее, далеко не все становились алкоголиками, и не все, как ты, попадали в реп-центр, да? Не все разрушали свою жизнь полностью, как это было у тебя. Значит, в твоей жизни все-таки что-то другое произошло, какой-то там, не знаю, надлом или еще что-то, что повлияло на частоту употребления алкоголя в твоей жизни.
Ну, это ведь происходило постепенно, да? То есть, поначалу студенческие вечеринки, там, пирушки, там, еще что-то.
Просто подвинь его к себе.
Хорошо. Вот, то есть, все это было, знаешь, такая вот какая-то лихость, вот эта удаль студенческая, что как так вот, если первый семестр человек учится, ну, для того, чтобы просто как бы вот первый семестр
познакомился,
все, потом уже начинает, образно говоря, так наглеть, да, то есть уже где-то задвигает пары, не ходит, там все прочее. Вот. То есть, может быть, это был период взросления. Хотя это ведь тоже произошло не сразу. Мне повезло в смысле том, что я поступил, вот 16-летний парень, да, вот, от родителей уехал, они находились там за 3000 километров, образно говоря, да, вот, и я жил с ребятами, которые были старше меня, там, начиная от 20 до 24 лет, то есть они были старше все после армии, потому что тогда еще забирали в армию из институтов, угу. Вот, но там не было пьянства. Они, наоборот, они взяли надо мной наставничество, и многим вещам хорошим, которые я умею, я благодарен им. Они заботились обо мне, как о младшем брате. Угу. Вот. И что бы там ни говорили о дедовщине какой-то или еще о чем-то в студенческих кругах или армейских, ну, Господь миловал, и как бы было только назидательное и доброе. Вот. При всем при том я учился хорошо. То есть я гулял, веселился, но Господь, опять ты, спасибо, это не похвала мне, это слава Господу, что Он даровал такие какие-то возможности, таланты, да, что позволяло мне учиться. И я тебе скажу, что институт я закончил со средним баллом 4,25, и меня пригласили в аспирантуру. Вот. Но кому нужна была аспирантура в 90-е годы?
Вопрос риторический. Друзья, я напомню, кто сейчас только что подключился к эфиру, у нас Александр Белоус рассказывает о том, как он упал на самое дно в своей жизни и как Бог его освободил, благословил тем служением, которое он несет. Делайте, пожалуйста, репост этого эфира, чтобы не только вы смотрели его, но и ваши друзья смогли познакомиться о том, как Бог поднимает с колен людей, которые буквально на самом деле на полном серьезе были фактически на самом дне общества. Это передача «Главная тема», медиапортал teos.fm. Я сейчас прервусь буквально на полминуты, хорошо, Саша? Да. И мы продолжим с тобой.
Да. Баптисты – одно из направлений протестантского христианства. В мире насчитывается порядка 60 миллионов человек. Среди них известные музыканты, ученые, актеры, бизнесмены, президенты, а также ведущие и гости этой передачи. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Главная тема.
Мы вернулись в студию. Друзья, делайте репост этого эфира, делитесь со своими друзьями, подписывайтесь в группу «Главная тема», чтобы не пропускать и дальнейшие наши эфиры. Хорошо, ты говоришь о том, что смотри, вроде все... Вот на данный момент у нас уже полпередачи прошло.
Да ладно, так быстро.
Да, и пока что я не слышу о том, где же надлом-то произошел. Все было хорошо. Школьное образование замечательное. В институт поступил, ничего плохого там не было. Наоборот, старшие товарищи следили за тем, чтобы ты не с катушек не сорвался, да? Хорошо закончил, в аспирантуру пригласили. Почему же ты оказался на дне общества-то?
Дело в том, что я уже говорил, что... Ты включил меня вообще, да?
Конечно.
Я не слышу. Я говорил о том, что это ведь не заняло месяц, два, три, год, да? Это заняло гораздо длительный период. Правильно Никита пишет, Александр не знал меры. То есть, действительно, был здоров, молод и меры не знал. Вот. И эта привычка затягивает. То есть, я пошел работать. Вот. И это тоже стало неотъемлемой частью употребления алкоголя. То есть, поводы, причины там благопристойные вполне. Но постепенно это затягивает. Вот человек, который знает эту проблему изнутри, он поймет меня. Потому что... грех-то он затягивает сам по себе. И это заняло какое-то время. Я занимал какие-то руководящие должности, вот, были люди в подчинении. И, может быть, понимание вседозволенности тоже приносило свои плоды. То есть, постепенно это становилось проблемой. Это становилось проблемой, потому что можно было как-то задвинуть работу, еще что-то. То есть, терпели до поры до времени, потому что, ну, выполнял определенные функции. Но до поры до времени, потому что наступает предел. И потом я уходил на другую работу, и, в принципе, повторялось то же самое. Угу. Вот.
Не все наши зрители тебя видят, твое лицо. Ты можешь в ту камеру, которая тебя снимает, помахать. Основная камера.
Привет,
да,
привет.
Чтобы, да, люди... как болото затягивает, так и грех, да, написано. Хорошо, все-таки объясни, пожалуйста, почему... Я хотел бы, чтобы ты об этом подумал, пока наша передача идет. Почему тысячи и миллионы людей в мире вокруг бухают, пьют и уверены в том, что они знают меру... И, в принципе, мы видим по их жизни, что они какую-то грань, черту не переходят. Они выпивают культурно, да, дома, на праздниках, какие-то события, но они не становятся алкоголиками. Почему же некоторые люди все равно становятся алкоголиками?
Для меня, понимаешь, мне этот буквально вопрос вчера задавали. Вот. Почему? Где вот эта вот грань? Я не могу сейчас... Я считаю, что это распущенность. Это какое-то... Вот мне хорошо, и мне наплевать на всех остальных. Просто-напросто. Вот мне хорошо в этом угаре, в этой эйфории какой-то, да. Вот, да, мне будет плохо, но мне сейчас хорошо. О том, что будет потом, я буду думать потом, когда мне будет плохо. Угу. Вот. Сам процесс связан, опять-таки, может быть, с каким-то, знаешь, это можно обставить все красиво. Нажраться красиво.
Интеллигентно.
Интеллигентно, да-да-да-да. То есть, целая такая вот процесс, это все красиво. Но результат-то один. Результат один, и неважно, как это мы называем, да, вот я пью культурно или некультурно, это вопрос времени. Потому что люди пьют, употребляя культурно, спиваются точно так же. То они не считают себя алкоголиками, и они не видят этой проблемы, вообще не видят. Вот скажи, пожалуйста, человек может без воды сколько?
Не знаю, несколько дней.
Несколько дней без еды?
Несколько недель.
Человек может жить без алкоголя?
Ну, вполне, наверное, может.
Но ты живешь?
Да, живу.
И я живу. Человек может жить без наркотиков?
Наверное, да.
Вот.
Да.
И без никотина тоже. То есть вещи, которые заложены в нас Господом, да, и есть вещи, которые, в которых нам нет потребностей. Ведь мы можем веселиться, и для этого нам не обязательно употреблять алкоголь или наркотики. Не обязательно... У каждого свой вкус, можно сказать, да, там кто-то слушает какую-то там панк-музыку, там, и... а кто-то слушает Вивальди там, или Чайковского. Вот. Но есть вещи, которые... без которых мы можем жить. И со временем я понял, что можно обходиться и без наркотиков, и без алкоголя, и без никотина. Я курил 25 лет практически, там с небольшими перерывами. И сейчас я рад, что я этого не делаю.
Валерия пишет: не пью алкоголь, сталкиваясь с тем, что люди считают алкоголь нормой и спрашивают, когда узнают, что не употребляю, вопросы. Чем ты болеешь? Ты в завязке, тебя подшили.
Это замечательный вопрос, да, так как я прожил на Украине там 12 с небольшим лет. Вот, и там была такая присказка: якщо людина не п'є, вона або хвора, або страшна падлюка. Вот.
И теперь вот...
Если человек не пьет, значит, он больной, или у него что-то не в порядке, он от него может ожидать какую-то подлость.
Что-то в русском варианте тоже такое звучало, да?
Да. Поэтому, как бы, на самом деле, нет, можно жить без алкоголя. И более того, если бы мне кто-нибудь сказал лет 20 назад: «Саш, живи без алкоголя», хотя мне и говорили, да, как так, я считал, что это необходимо, именно мне необходимо было бы пройти тот путь, который я прошел, именно мне необходимо было, чтобы Господь давал, сокрушил меня, почему, потому что иначе бы не дошло.
Скажи, пожалуйста, а бабушка твоя в это время была еще жива, вот в процессе вот этого?
Ну, мы виделись с ней редко уже, потому что она, у нее был преклонный возраст.
Но поэтому... она жива была?
Ну, она была жива, когда я заходил, она рассказывала мне те вещи, которые сейчас я благодарен Господу, что он мне даровал возможность услышать именно исторические те вещи, которые, ну, не картинные, да, и не, которые мы узнаем из фильмов, там, журналов, газет, а именно ту суровую реалию, действительно, жизни военной, послевоенной, все, что было, действительно творилось.
Ты сказал вот важную вещь сейчас о том, что то, что я пил, было необходимо для меня, да, Господь меня через это пьянство сокрушил и вошел в мое сердце через, это, ну, через эту пьянку. Значит ли это, что человек к Богу может... Знаешь, есть такое вот мнение о том, что к Богу приходят только люди, пережившие какое-то несчастье, либо вот эту проблему зависимости. Да? Значит ли это, что Бог приходит только к тем людям, которые были вот в какой-то алко- или наркозависимости, да, ну, в проблеме?
Да ты что? Ну как? Я встречаю каждый день людей, которые приходят к Богу, и они не знают ни что такое алкоголизм, ни что такое наркомания. Они и сигареты в руке не держали. Просто у Господа Господь работает с каждым индивидуально. Это так, ну, слово, ну, входит в сердце каждого человека индивидуально. И просто, ну, я был, видно, слишком упертый.
Слишком гордый?
Слишком гордый, да. Гордыня – это мой грех, который необходим. Потому что скажи мне кто-нибудь, что я буду жить где-то на улице, в подъезде, в парадной, я бы не поверил, я бы посмеялся тому человеку в лицо. Вот, и сейчас, общаясь с людьми, которым я говорю, что да, я бомж был. Они говорят, да ну, быть такого не может. Я говорю, да. И может возникнуть вопрос, тебе вот не стыдно там рассказывать, да, что о том, кем ты был, да, вот, действительно, я ведь рассказываю не для того, чтобы, знаешь, как-то, просто я был этим, мне стыдно. Просто мне так... стыдно, что я жил так, да, это не мои слова, эти слова когда-то я услышал из уст одного брата, но они действительно, они передают вот именно те чувства, эмоции, которые живут во мне, да. И это необходимо для того, чтобы предостеречь других людей, что, ребята, грех, он неизбирателен, он всех подряд привлекает к себе. И независимо, ты академик, или ты грузчик, ты доктор, или ты сантехник, он просто-напросто может овладеть тобой, независимо ни от образования, ни от материальных твоих каких-то возможностей. Вот. И ты можешь оказаться на дне, там, где ты просто не ожидаешь. Рано, поздно, это вопрос времени.
Виталий Печеный пишет, я когда бросил пить, меня сразу назвали баптистом. Ну, да.
А он таков и есть, интересно.
Не знаю, сейчас напишет нам Виталий, баптист или не баптист. Наша же передача же про баптистов, да?
Ну, да, да.
И ведут ее тоже баптисты. В гости к нам приходят.
Тоже баптисты.
Тоже баптисты, преимущественно, да. Слушай, ну ты вот сейчас вскользь упомянул о том, что оказался на улице и был бомжом, по сути, да?
Да.
Как быстро ты... Понятно, всю жизнь ты шел к этому. Как долго ты прожил на улице вообще? И чем ты занимался?
Ну,
чем ты
жил? Я жил в машине, у меня была тогда машина, вот, какой-то определенный. Ну, это так, это лайтовое такое бомжевание. Вот. Почему? Потому что там все-таки есть мягкий диван, был плед, там, и можно было.
Сключено пожить.
Ну да, сключено пожить. Вот. Потом я жил у людей, у знакомых, тоже на как таких вот хатах, как их помягче, блатхаты.
Блатхаты.
Да, ну там люди совсем не блатные какие-то жили, а простые такие же алкоголики, вот, у которых была цель выпить, которые... Вот все существование, это сводится к чему? Найти деньги для того, чтобы нажраться. Сначала похмелиться, потом нажраться. Все. Вот это вот цель жизни. Ты представляешь, вот как низко нужно пасть, опуститься, да? И вот я такой, да, я такой был.
Ну, не ты один, на самом деле.
Да, но...
Многие из нас прошли такой же путь, и я, в общем-то, с этим тоже знаком, да? Не все, может быть, знают, у меня тоже была когда-то алкогольная зависимость, и, в принципе, я дошел тоже до той стадии, когда жил на улице, недолго, правда, там месяца полтора-два, и тоже какое-то время в машине это происходило. Виталий пишет, да, я баптист. А вообще какая разница, баптист или не баптист? А если человек харизмат или пятидесятник, по-моему, был бы человек хороший. Ну, хороший человек – это не профессия все-таки на самом-то деле. И хороший человек не всегда христианин, и хороший человек не всегда будет с Богом, не всегда будет спасен. А да, спасенным можно быть и харизматом, и баптистом, и пятидесятником, и даже православным, и католиком. И мы этого совершенно не отрицаем. В эфире передачи главная тема. Как помочь человеку, который не видит проблем в зависимости? Вот Жанна спрашивает, да? Вот ты какое-то время прожил на улице. Угу. Ты какое-то время не жил, существовал от рюмки до рюмки.
Да.
И возможно... Возможно, не понимал свою проблему.
Дело в том, что вот это хороший на самом деле вопрос. Этому предшествовал ряд обстоятельств. То есть от меня отказались родные. Меня выставила на улицу жена. То есть она поставила стену. Все, вот барьер. Живи как хочешь. И сейчас по роду своей деятельности мне приходится разговаривать с родными, близкими людей, которые не хотят видеть эту проблему, которые живут в тепле и понимают, что у них есть где переночевать, у них есть что есть. Вот, и более того, зачастую даже родные и близкие дают им деньги для того, чтобы они выпивали там, или употребляли наркотики. Угу. Это тебе знакома эта проблема тоже?
Ну да, ну, я даже знаю мам, которые возили своих детей к барыгам, чтобы их ломким снять.
Да, поэтому все зависит от того, насколько дороги родным их дети. Братья и сестры не имеют значения. Ведь ставя эту стену, они преодолевают в себе они думают, что это же так жестоко. Нет, вот это и есть любовь. Потому что любовь – это не делать то, что человек хочет от тебя получить. Любовь – это когда ты делаешь, пускай через боль, но ты делаешь благо. Угу. Вот в чем дело. И это я благодарен. Вот почему я прочитал этот стих, что я пострадал, да, благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам твоим. Благо, ибо я оказался на улице, я оказался в холоде, я оказался в тех условиях, в которых никогда не думал, что я смогу оказаться. И только это. У меня выбора не было, у меня был выбор или сдохнуть, или меняться. Все.
Но многие, оказавшись даже на улице, я таких людей очень многих знаю, у меня даже был, когда-то, знаешь, когда-то я был еще руководителем реп-центра.
Да, я это знаю, да.
Да, и у меня был один человек, которого мы подобрали с улицы, он бомжевал уже достаточно много лет, жил в палатке на улице, в лесу, ну или в полянке, угу. Где-нибудь там в скверике. И в итоге этот человек через месяц примерно ушел с реп-центра обратно в лес. Он, кстати говоря, не употреблял ничего. Угу. Он не был алкоголиком, не был наркоманом. Наверное, иногда выпивал, но крайне редко. Очень редко в своей жизни. И он ушел обратно в лес жить. Для него та его жизнь, та его свобода, которая предполагала жизнь в палатке, значила больше, чем жизнь в тепле, в уюте, будучи накормленным, напоенным, одетым, да? Угу. Омытым, помытым. Угу. Да? Вот это все не имело для него ровным счетом значения. Он не понимал свои проблемы. Я думаю, что есть масса людей, которые пьют, употребляют наркотики или живут на улице, которые не понимают свои проблемы. Им хорошо. Можно ли таких людей как-то вытащить оттуда или нет?
Ты знаешь, скажи, пожалуйста, ты единичный случай рассказал. Я тебе могу рассказать, что за последние, наверное, пару месяцев до меня дошла информация, что людей, которых пытались вытащить, их молодые ребята, которым было около 30 лет, их нет уже в живых. Они приходили несчетное количество раз в центра, вот. Но грех настолько... Понимаешь, они не хотели принимать, вообще никак не хотели принимать.
Помощь.
И сталкиваясь с этим регулярно, человек приходит, да, я сокрушен, я готов принимать условия, которые у вас есть, я готов меняться. Проходит день-два, он отогрелся, отошел, говорит, ну ладно, ребят, я пошел. И зачастую даже он, не прощаясь, уходит, просто-напросто взял, втихаря ушел. Потому что грех настолько в нем укоренился. И ведь что есть любовь? Вот скажи, пожалуйста, Бог есть любовь. Ну, это само собой. Что есть любовь? Это жертвенность. Жертвенность. И мы должны жертвовать, даже для себя мы должны жертвовать собой. Теми греховными привычками и пристрастиями, которые в нас живут. Мы должны преодолеть тягу к алкоголю, нам хорошо, мы живем и употребляем алкоголь или наркотики, или курим, нам хорошо, нам это нравится. Мы понимаем, что мне было всегда наплевать, что будет с моим здоровьем вообще. Я о нем не задумывался, я был молод, здоров и...
И красив. В комментарии под анонсом написали, назвали тебя красавцем, одна из сестер, подписчиков, да. Передачи «Главная тема», на которую, я надеюсь, вы тоже, друзья, которые нас слушают и смотрят, подпишитесь сейчас.
Я не стал комментировать, отвечать на эти комментарии, потому что мы с сестрой общаемся каждое воскресенье, видим с ее мужем, поэтому у нас очень хорошие братские отношения. Так что...
Смотри, я продолжу тему, и Валерия тоже ее продолжает. Есть масса людей, которые пьют после работы до беспамятства, курят траву и гашиш, не чувствуют своей деградации, считают, что у них все супер. И я уверяю тебя, что таких людей много, очень, да, они не чувствуют свои проблемы, они не понимают свою деградации.
Нет.
Ты со стороны смотришь на них и понимаешь, что они катятся в болото, да?
Да.
Но сами эти люди не понимают, можно ли их оттуда вытащить, я повторяю свой вопрос, или нельзя? Или до тех пор, пока они не осознают свои проблемы?
Ты знаешь, посеять зерно можно и нужно. И сейчас, ты знаешь, я участвовал вот в третьей международной научно-практической конференции по комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков, да, которая и перспектив, ну, проблемы и перспективы, которая проходила на базе Санкт-Петербургского государственного института психологии и социальной работы при поддержке администрации Санкт-Петербурга. Вот. И просто-напросто как раз вот я задал вопрос, ребята, а насколько ведется духовно-просветительская работа? Мы рассматриваем психологические аспекты, мы рассматриваем социальные аспекты, но неотъемлемой частью является духовно-просветительская работа. Ведь за те годы советской власти, я никак, ни в коем случае не ругаю ее, ничего, вот, была утеряна духовная связь и духовная нить. И это настолько важно на самом деле, в нас настолько плотно укоренился грех, ибо идеалы и все то, что было заложено веками, независимо, баптизм, протестантизм, православие, именно вера в Христа, вера в Господа, это все было заменено коммунистическими идеалами, хотя ты сам прекрасно знаешь, что основаны на Писании, и основные принципы это...
Ты настолько интересный человек, Саша Белоус, что мы с тобой уже 41 минуту разговариваем.
Да ты что?
Да, и мы так и не подошли к моменту, да, мы так с тобой не подошли к моменту, когда ты, валяющийся пьяный на улице или где-то там валялся, в подвале, не знаю, неважно где, как ты оказался все-таки в реп-центре в итоге, кто тебе...
Рассказываю. Это произошло, 25 апреля 2016 года, с тех пор у меня 25 число.
Это такое... сакральное число?
Да, да, да. То есть еще много интересного, я думаю, произойдет 25 числа. Вот. Но суть в том, что я проснулся в жутчайшем похмелье.
Как и всегда последние годы.
Да. Да, на самом деле, почему я сказал, у меня был выбор, или сдохнуть, или измениться. Да? Вот. Дело в том, что от дешевого пойла плохо ходили ноги, руки, там уже постоянная трясучка. То есть это реально жуткое зрелище. И сейчас, осознавая и вспоминая себя, вот, Господь закрыл мне какие-то закрома моей памяти, да, какие-то уголки. Но вот я помню то состояние, я помню, и когда, честно я скажу, когда я вспоминаю, мне сейчас становится дурно, плохо. А это было нормой. И вот я просыпаюсь на тех этаже, около лифтовой, вот.
Как это знакомо.
На бетоне. И самое интересное, у меня есть выпить, у меня есть курить, но у меня горит внутри, вот реально, вот начиная от гортани и туда куда-то в желудок, у меня просто горит все. Я хочу пить, жажда, реальная жажда. Вот, я выхожу на улицу, я нахожу деньги, стреляю деньги. То есть опуститься до того, что начать стрелять деньги. Тоже знакомо?
Не очень.
Нет, но слава богу. Вот, то есть, ты понимаешь, все то, пренебречь всем тем добрым, что было заложено родителями, школой, там неважно, общением, вообще опуститься до того, чтобы пойти и стрелять деньги. Вот, и я покупаю бутылку самого дешевого лимонада, полуторалитрового, он стоил 20 рублей, но это был, наверное, самый вкусный напиток, который я пил. Вот. И, жажду утолил, надо другую жажду утолять. Нет, не жажду знаний там или еще чего-то. Вот. И я иду просто-напросто, сажусь и начинаю похмеляться. Тут выходит такой мужчина благообразный, такой, знаешь, бородка, все. Вот, знаешь, так подходит, говорит... я вижу, человек интеллигентный.
Какой у тебя комплимент сделал.
Понимаешь, у меня очки, вот как-нибудь фотографию надо будет выложить, тебе дать. Вот, очки битые, морда опухшая, в рамку не влазит, наверное. Вот, грязный весь, потому что хорошая одежда была когда-то. Вот, но она испачкана уже, все, выгорит мужчина. И самое главное, он приносит мне кусок батона, булки, да, и кусок колбасы. Вот. вы, говорит, мужчина интеллигентный, наверное, у вас что-то в жизни произошло. Я говорю, вы кто такой? Вот. Он говорит, я священнослужитель. Вот. Ну, я назову имя этого человека, через которого Господь спас меня. Вот, это Николай Куявский.
Если нас слышит Николай Куявский, я вас уже много-много раз приглашал в студию.
А я передаю огромный привет, Николай Евгеньевич. Благодарю, дорогой мой брат. Вот. Потом беседую уже с Николаем Евгеньевичем. Он мне говорит, я стою на кухне, смотрю, сидит мужчина, бомж, говорит. Вот. И во мне начинают бороться чувства, эмоции. Ну, зачем? Ну, зачем он тебе нужен? Вот проблемы собирать, да? Вот. Внутренний голос говорит, ну, это же твое призвание. Вот. И вот
пастор
это...
Николай Куявский.
Да, пастор Николай Куявский. Вот. И он просто-напросто вот берет, говорит, я отрезаю кусок колбасы, булки, выхожу, начинаю общение. Кстати, вот Господь даровал ему эту способность, один из тех людей, которых он когда-то встретил на улице не так давно... Было рукоположено дьяконское служение. Угу. Ты знаешь, о ком речь идет.
Да, Сихолманский, да.
Да. Вот, брату тоже огромный привет. Поэтому, и вот он говорит, не хотите поехать в центр? У меня мысль, ну, что, холодно на улице, желание отоспаться, отлежаться.
Помыться. Вот,
помыться, да. То есть, нет, ты, ни о чем другом ты не думаешь. Вот. Ну, хорошо, я поеду. А мысли думают, ну ладно, мысли-то такие, знаешь, ну поеду, там посмотрим, что будет дальше. Вот. Ну, он привез меня на Поклонную гору. Вот здесь самое интересное, знаешь, я вспоминаю Иова, да, ногими мы пришли в этот мир, ногими мы... Моя жизнь именно с этой ноготы началась. Меня сняли всю грязную одежду, так как у меня не было никакого ни скарба, ничего. Вот, с меня сняли все, я помылся, меня одели... И я пошел в новую жизнь. Новую жизнь, в прямом смысле слова, уже с Господом, со Христом. Вот. И все, что я приобрел, все, что я имею, это все милость Божья, и это благодать. Вот. Это неважно, как эти благословения Господь через кого мне даровал, да, но это все по Его милости.
Скажи, но ты ведь не сразу, когда пришел в Центр социальной помощи, и когда тебя переодели, переобули, омыли, накормили, ты же ведь не сразу решил, что теперь ты... Не сразу к тебе пришла в голову мысль о том, что теперь ты христианин?
Абсолютно не сразу. Вообще. То есть, даже мысли такой не было. То есть, поначалу, знаешь, что мне всегда было весело о том, что мой старший говорит, ну, слушай, ну, сейчас, говорит, ты вот отойдешь, тебе помоют, потом тебе скажут, наверное, надо тебе покаяться. Вот. Ты покаешься, потом пройдет, ты пройдешь программу, ты пройдешь, наверное, программу. Хотя мне давали не более 2 недель, что я продержусь на программе. Вот. Ну, потом тебе скажут креститься. Вот, знаешь, вот он так вот расписывает жизнь. Я говорю, слушай, а что покаяться? У вас что тут, у баптистов план-то какой по покаяниям? Вот мысль сработала. Естественно, не сразу. То есть, во-первых, та гордыня, которая жила во мне, и тот грех, эта бунтарская натура, она давала себя знать. И было очень трудно и тяжело как бы все это преодолевать. Но скажу сразу, Господь был со мной. Господь вел меня и помогал мне. То есть, опять-таки, первый раз я покаялся вот именно в центре. Хотя истинно мое покаяние, первое самое, было еще гораздо раньше, вот, когда я был еще, скажем так, неверующим или как сочувствующим, да, mm-hmm. находясь в православии. И первый раз уже в центре я покаялся, потому что так вот надо. Ну, думаю, ну что, посмотрим-то. Ну,
мирское... Говорят, надо покаяться.
Ну, надо покаяться. Но Господь работает. Господь работает, Он открывает, Он меняет сердца, Он меняет людей, и я тогда не мог это понять, как же так? Я читаю Писание, я ничего не понимаю. Я читаю Новый Завет. Ты знаешь, я прожил 40 лет, я думал, что каждый обрат... У меня было, Библия была, стояла. Я, может быть, ее пытался даже открыть как-то ветхости в своей. Ну, там же читать нечего, там неинтересно, непонятные слова и все прочее. Вот. Хотя при всем при том, я считал, что любой образованный человек для общего развития должен хотя бы раз в жизни прочитать эту книгу.
Как часто я слышал эти слова?
Ну, это истина.
От неверующих людей.
Вот, это так и было. Так и было, поэтому я не думаю, что, знаешь... И постепенно работа начинает... Господь работает, работает, работает. Вот. Я покаялся. И потом наступил какой-то такой момент, что на одном из собраний... Ты, кстати, знаешь пастора Дмитрия Павлова, ему тоже привет.
Дмитрий Павлов, привет тебе. Да. И всей церкви города Приозерска, Ленинградской области.
Да, 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 семье привет. Вот. И он был удивлен, когда я просто вышел на одном из собраний, и мне просто из меня течет. Я вспомнил всех и все, что я сотворил. Вот, это до такой степени меня просто наружу все это лезло.
Мы поставим с тобой многоточие, брат. Никита Погребенко нам предлагает сделать вторую серию передач. И, видимо, нам придется ее сделать, потому что мы так с тобой и не закончили. Она уже подошла.
А мы еще практически не начали.
Друзья, это Александр Белоус. И я надеюсь, что вы сейчас подпишетесь на мою страницу. И мы обязательно сделаем вторую серию передачи, только она будет расположена на YouTube. Я просто сделаю перепост, она будет в прямом эфире. И мы обязательно посмотрим и услышим все. Всем пока, до свидания. Это был Теос.
Пока.
Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.